Мистер Пиквик взял стул и газету, но вместо того, чтобы читать, поглядывал поверх нее и рассматривал дельца. Это был тип пожилого человека, прыщеватого, сидящего на растительной диете, человека в черном фраке, темных панталонах и коротких черных гетрах. Тип человека, который, казалось, был неотъемлемой частью своей конторки и не превосходил ее ни умом, ни сердечностью. Через несколько минут явился мистер Додсон, полный, осанистый, суровый на вид человек с громким голосом, и разговор начался. «Это мистер Пиквик», — сказал Фок.
«А, вы ответчик, сэр, по делу Бардла Пиквик?» — спросил Додсон.
«Да, сэр», — ответил мистер Пиквик.
«Итак, сэр, что вы предлагаете?»
«Да», — сказал Фок, засовывая руки в карманы панталон и откидываясь на спинку стула. «Что же вы предлагаете, мистер Пиквик?»
«Погодите, Фок», — сказал Додсон. «Дайте мне выслушать, что хочет сказать мистер Пиквик».
«Я пришел, джентльмены», — начал мистер Пиквик, безмятежно взирая на двух компаньонов. «Я пришел сюда, джентльмены, чтобы выразить изумление по поводу полученного на днях письма от вас и осведомиться, какие у вас основания для учинения мне иска».
«Основания для...»
Фок только это и успел выговорить, когда его остановил Додсон.
«Мистер Фок», — сказал Додсон, — «говорить буду я».
«Прошу извинить меня, мистер Додсон», — сказал Фок.
«Что касается оснований иска, сэр», — продолжал Додсон надзирательным тоном, — «вы должны спросить свою собственную совесть и свои собственные чувства. Мы, сэр, руководствуемся исключительно заявлением нашего клиента. Это заявление, сэр, может быть правдивым или лживым, оно может быть достойно доверия или недостойно, но если оно правдиво и если оно достойно доверия, я, не колеблясь, скажу, сэр, что наши основания иска, сэр, серьезны и не могут быть опровергнуты. Может быть, вы, сэр, несчастный человек, или, может быть, коварный человек, но если бы меня призвали в качестве присяжного, сэр, высказать мнение о вашем поведении, сэр, то, заявляю, не колеблясь, у меня имелось бы только одно мнение по этому вопросу».
Тут Додсон выпрямился с видом оскорбленной добродетели и, взглянув на Фога, который глубже засунул руки в карманы и глубокомысленно кивнув, сказал тоном весьма убедительным:
«Несомненно».
«Так вот, сэр», — сказал мистер Пиквик, на лице которого отразилось сильное огорчение, — «разрешите мне заверить вас, что я несчастнейший человек, поскольку речь идет об этом деле».
«Надеюсь, что так, сэр», — отозвался Додсон. «Хочу верить, сэр. Если вы действительно не повинны в том, что вменяется вам вину, то вы более несчастливы, чем можете себе представить. Что скажете вы, мистер Фок, по этому поводу?»
«Скажу то же, что и вы», — с недоверчивой улыбкой ответил Фок.
«Первоначальный приказ, сэр», — продолжал Додсон, — «был выдан правильно. Мистер Фок, где наша книга первоначальных приказов?»
«Вот она», — сказал Фок, протягивая квадратную книгу в пергаментном переплете.
«Вот запись», — продолжал Додсон. «Миддлсекс, Марта Бардл, вдова, против Сэмюэля Пиквика. Размер убытков в 1500 фунтов. Додсон и Фок со стороны инстицы. Августа 28-го, 1830-го. Все в порядке, сэр. Все в полном порядке».
Додсон кашлянул и посмотрел на Фога, который тоже сказал «в полном». Затем оба посмотрели на мистера Пиквика.
«Должен ли я это понимать так, — сказал мистер Пиквик, — что вы действительно намерены дать ход этому делу?»
«Понимать, сэр? Это вы, несомненно, можете», — отвечал Додсон, изобразив улыбку, которая не наносила бы ущерба его достоинству.
«И то, что убытки действительно исчислены в 1500 фунтов? — спросил мистер Пиквик.
«К этому вы можете прибавить мое заверение, что если бы мы могли повлиять на нашу клиентку, сумма была бы увеличена втрое, сэр»,
— ответил Додсон.
«Во всяком случае, мне кажется, миссис Бардл особенно настаивала, — заметил Фок, взглянув на Додсона, — что она не уступит ни одного фартинга».
«Несомненно», — сухо отозвался Додсон, — «ибо иск только что учинен, и не следовало допускать, чтобы мистер Пиквик пошел на компромисс, даже если бы он к этому склонялся». «Поскольку вы ничего не предлагаете, сэр», — сказал Додсон, держа в правой руке кусок пергамента, а левой любовно протягивая мистеру Пиквику копию, «мне остается только вручить вам копию приказа. Оригинал остается у нас, сэр».
«Прекрасно, прекрасно», — «Прекрасно, джентльмены!» — сказал мистер Пиквик, вставая во весь рост и вскипая гневом. «Вы будете иметь дело с моим доверенным, джентльмены!»
«Мы будем в восторге!» — сказал Фок, потирая руки.
«В восторге!» — повторил Дотсон, открывая дверь.
«Но раньше, чем уйти, джентльмены», — начал возбужденный мистер Пиквик, останавливаясь на пороге, — «разрешите мне сказать, что из всех гнусных и подлых дел...»
«Погодите, сэр, погодите», — очень вежливо перебил Дотсон. «Мистер Джексон, мистер Уикс».
«Сэр», — отозвались два клерка, появляясь на нижней площадке лестницы.
«Я хочу только, чтобы вы слышали, что говорит этот джентльмен. Пожалуйста, продолжайте, сэр. Кажется, вы сказали «гнусные и подлые дела».
«Сказал», — подтвердил мистер Пиквик, совершенно взбешенный. «Я сказал, сэр, что из всех гнусных и подлых дел, какие когда-либо затевались, это является самым гнусным. Я это повторяю, сэр».
«Вы слышите, мистер Уикс?»
«Вы не забудете этих выражений, мистер Джексон?» — спросил Фок.
«Быть может, вы желали бы назвать нас вымогателями, сэр?» — сказал Дотсон. «Пожалуйста, назовите, сэр, если вам угодно. Назовите, пожалуйста, сэр».
«Назову», — сказал мистер Пиквик. «Вы вымогатели».
«Прекрасно», — сказал Дотсон. «Надеюсь, вам слышно там, внизу, мистер Уикс?»
«О, да, сэр», — ответил Уикс. «Если не слышно, поднимитесь, пожалуйста, на одну-две ступеньки», — добавил мистер Фок. «Продолжайте, сэр, продолжайте. Назовите нас ворами, сэр. Или, быть может, вам угодно нанести одному из нас оскорбление действием. Сделайте одолжение, сэр, мы не окажем ни малейшего сопротивления. Сделайте одолжение, сэр».
Так как Фок стоял на соблазнительно близком расстоянии от сжатого кулака мистера Пиквика, то вряд ли можно сомневаться, что сей джентльмен исполнил бы его настойчивую просьбу, не вмешайся в дело Сэм, который, заслышав спор, выскочил из конторы, взбежал по лестнице и схватил своего хозяина за руку.
«Уходите-ка отсюда», — сказал мистер Уэллер. «Валан — прекрасная игра, но если вы валан, а два законника — ракетки, тогда игра чересчур возбуждает, чтобы быть приятной. Уходите отсюда, сэр! Если вам нужно облегчить душу и вздуть кого-нибудь, выйдем на улицу и вздуйте меня! А здесь-то, пожалуй, дорогая забава!»
И без всяких церемоний мистер Уэллер стащил своего хозяина с лестницы, вывел его в переулок и, благополучно доставив на Корнхилл, поместился за его спиной, готовый следовать, куда бы тот ни пошел. Мистер Пиквик рассеянно побрел вперед, перешел улицу против Мэншн-хауса и направил свои стопы к Чипсайту. Сэм уже начал недоумевать, куда он идет, как вдруг его хозяин оглянулся и произнес: «Сэм, я иду прямо к мистеру Перкеру».
«Это как раз то самое место, куда вам нужно было пойти еще вчера вечером, сэр», — ответил мистер Уэллер.
«Думаю, что так, Сэм», — сказал мистер Пиквик.
«Наверняка», — сказал мистер Уэллер.
«Хорошо, хорошо, Сэм», — отозвался мистер Пиквик. «Мы сейчас же туда пойдем, но сначала, так как я несколько вышел из себя, мне бы хотелось выпить стаканчик грога, Сэм. А где его можно было бы получить, Сэм?»
Сведения мистера Уэллера о Лондоне были пространны и своеобразны. Он ответил, немало не задумываясь: «Второй поворот направо, предпоследний дом по той же стороне. Займите отделение у самого камина, там у столика нет средней ножки, а у других есть, и это очень неудобно».
Мистер Пиквик слепо подчинился указаниям своего слуги и, приказав Сэму идти за ним, вошел в намеченную таверну, где ему был быстро подан горячий грог, а мистер Уэллер на почтительном расстоянии, но за одним столом с хозяином, устроился за пинтой портера. Помещение было очень простое и находилось, по-видимому, под особым покровительством кучеров пассажирских карет, ибо несколько джентльменов, которые по всем внешним признакам принадлежали к этой просвещенной профессии, пили и курили, сидя за низкими перегородками. Среди них находился тучный, краснолицый пожилой человек, сидевший в отдалении против мистера Пиквика и привлекший его внимание. Тучный человек курил с большим увлечением, но после каждой полудюжины затяжек вынимал трубку изо рта и поглядывал сначала на мистера Уэллера, а потом на мистера Пиквика. Затем он погружал в кружку часть физиономии, какую могла вместить кружка в кварту, и снова бросал взгляд на Сэма и на мистера Пиквика. Затем он делал еще с полдюжины затяжек, с видом глубоко задумчивым, и взглядывал на них снова. Наконец, тучный человек, положив ноги на скамью и прислонившись спиной к стене, начал без конца дымить,
разглядывая сквозь дым вновь прибывших, словно решил изучить их досконально.